Но утром перед нами предстал совсем другой челленджер. Этот челленджер, видимо, был в восторге от собственной персоны и всем своим существом излучал самодовольство. За завтраком он то и дело посматривал на нас с притворной скромностью, словно говоря: «Все ваши похвалы мною заслужены, я это знаю, но, умоляю вас, не заставляйте меня краснеть от смущения». Борода у него так и топорщилась, грудь была выпечена вперед, рука заложена за борт куртки. Таким он, вероятно, видел себя на одном из пьедесталов Трафальгар-сквера, еще не занятым очередным лондонским пугалом.
«Эврика!»
— крикнул, наконец, челленджер, сверкнув зубами сквозь бороду.
«Джентльмены, вы можете поздравить меня, а я могу поздравить всех вас. Задача решена!»
«Вы нашли, откуда можно подняться на плато?»
«Осмеливаюсь так думать».
«Откуда же?» Вместо ответа челленджер показал на пирамидальный утес, возвышавшийся направо от нашей стоянки. Физиономии у нас вытянулись, по крайней мере, за свою ручаюсь. Со слов челленджера мы знали, что на этот утес можно подняться. Но ведь между ним и плато лежит страшная пропасть. «Нам не перебраться через нее», — еле выговорил я.
«На вершину мы так или иначе поднимемся», — ответил он. «А там посмотрим. Может быть, я сумею вам доказать, что моя изобретательность еще не исчерпана до конца».
После завтрака мы развязали тюк, в котором наш руководитель держал все свои альпинистские приспособления. Оттуда были извлечены железные кошки, скобы и необычайно крепкий и легкий канат длиной в 150 футов. Лорд Джон был опытный альпинист, Саммерли тоже приходилось совершать трудные восхождения. Следовательно, из всех нас новичком в этом деле был один я. Но сила и ретивость должны были возместить мне отсутствие опыта. Задача оказалась не такой уж трудной, хотя бывали минуты, когда у меня волосы шевелились на голове. Первая половина подъема прошла совсем просто. Но дальше утес становился все круче, и последние 50 футов мы продвигались, цепляясь руками и ногами за каждый выступ, за каждую трещину в камнях. Ни я, ни профессор Саммерли не одолели бы всего подъема, если б не челленджер. Он первый добрался до вершины. Странно было видеть такую ловкость в этом грузном человеке. И привязал канат к стволу большого дерева, которое росло там. С его помощью мы скоро вскарабкались вверх по неровной каменной стене и очутились на небольшой заросшей травой площадке футов 25 в поперечнике. Это и была вершина утеса. Отдышавшись немного, я глянул назад и был поражен открывшимся передо мной видом. Казалось, вся бразильская равнина лежала перед нами, уходя вдаль к голубоватой дымке, застилавшей горизонт. У самых наших ног поднимался пологий каменистый склон, поросший кое-где древовидным папоротником, а дальше за седловиной холмов отчетливо выступали желто-зеленые заросли бамбука, через которые мы не так давно пробирались. Потом кусты и деревья стали гуще и, наконец, слились в сплошную стену джунглей, тянувшуюся, покуда хватал глаз, и, наверное, еще на добрых 2000 миль вглубь страны. Я все еще, как зачарованный, упивался этой волшебной панорамой, как вдруг тяжелая рука профессора опустилась мне на плечо.
«Смотрите сюда, мой юный друг», — сказал он. «Ни шагу назад! Стремитесь вперед к нашей главной цели!»
Я перевел взгляд на плато. Оно лежало на одном уровне с нами, и зеленая кайма кустарника с редкими деревьями была так близко от утеса, что я невольно усомнился. Неужели она действительно недосягаема? На глаз эта пропасть была не больше 40 футов шириной. Но не все ли равно, 40 футов или 400? Я ухватился за ствол дерева и заглянул вниз в бездну. Там, на самом ее дне, чернели крохотные фигурки индейцев, смотревших на нас. Обе стены, и утесы, и горного кряжа были совершенно отвесные.
«Любопытная вещь!» — послышался сзади меня скрипучий голос профессора Саммерли.
Я оглянулся и увидел, что он с величайшим интересом разглядывает дерево, которое удерживало меня над бездной. В этой гладкой коре и маленьких ребристых листьях было что-то страшно знакомое. «Да ведь это бук!» — воскликнул я.
«Совершенно верно!» — подтвердил Саммерли. «Наш земляк тоже попал на чужбину».
«Не только земляк, уважаемый сэр, но и верный союзник, если уж на то пошло», — сказал Челленджер. «Этот бук окажется нашим спасителем».
«Мост!» — воскликнул лорд Джон. «Боже милостивый! Мост!»
«Правильно, друзья мои, мост! Недаром я вчера целый час ломал себе голову, все стараясь найти какой-нибудь выход. Если наш юный друг помнит, ему уже было сказано однажды, что Джордж Эдуард Челленджер чувствует себя лучше всего, когда его припирают к стене. А вчера, вы, конечно, не станете этого отрицать, мы все были приперты к стене. Но там, где интеллект и воля действуют заодно, выход всегда найдется. Через эту пропасть надо перекинуть мост. Вот он, перед вами».
Действительно, блестящая мысль. Дерево было не меньше 60 футов вышиной, и если оно ляжет так, как надо, пропасть будет перекрыта. Готовясь к подъему, Челленджер захватил с собой топор. Теперь он протянул его мне.
«У нашего юного друга завидная мускулатура. Он лучше всех справится с этой задачей. Тем не менее, прошу вас, делайте только то, что вам будет сказано, и не старайтесь утруждать свои мозги».